Естественно, он охранялся, хотя заметить со стороны это было невозможно, и коттедж с виду ничем не отличался от других строений острова. Внутри он имел оригинальную отделку в духе китайских традиций, хотя встроенное в него инженерно-техническое оборудование обеспечивало широкий диапазон интерьеров и позволяло изменять геометрию дома в зависимости от вкуса владельца. Гостей Юэ Мэй Синь принимала в чайном зале коттеджа, где они могли расположиться на мягких ковриках или на подушках, обслуживаемые вицами в виде живых миниатюрных китаянок. Гостей было шестеро, и среди них оказались Кузьма Ромашин, Хасид, представленный к нему в качестве телохранителя, и Герман Алнис. Ошеломленные и обрадованные встречей, друзья начали выяснять причины вызова, но были вынуждены отложить разговор, попав в тишину и покой. Они уже не удивились, встретив у кабины метро трех других гостей Юэ Мэй Синь, двух старших Ромашиных, Филиппа и Игната, и комиссара службы безопасности Владилена Реброва. Их проводили до чайного зала, усадили на коврики, и хозяйка коттеджа пригласила всех поучаствовать в чайной церемонии, не уступавшей по торжественности и мироощущению японским традициям. Кузьма заметил необычную реакцию Германа на появление руководительницы контрразведки. Ксенопсихолог порозовел, глаза его заблестели и обменялся с Хасидом понимающим взглядом. Реакция Гера означала, что он увлечен. Мило поговорили об острове, о коралловых полипах, об экологии местных обычаях, выпили по чашке ароматнейшего чая, и Юэ Мэй Синь начала совещание, ради которого пригласила сюда руководителей спецслужб, своего непосредственного начальника Реброва и двух специалистов, волей судьбы, оказавшихся в гуще событий. Вице-китаянки собрали посуду и удалились, унося подносы с чайными приборами. Гости сели в кружок, поджав ноги лицом друг к другу, и в центре круга над полом возникла объемная модель Солнечной системы. «Итак, джентльмены, вот что мы имеем». Из пальчика Юэ Мэй вырвался тонкий лучик света, уперся в пульсирующую алым светом движущуюся точку за орбитой Урана. Это второй сферозеркальный объект, названный по аналогии с первым футбольным мячом дьявола, который нацелен точно на Солнце. По нашим расчетам, он угрожает лишь двум сооружениям, располагающимся у него на пути. Его скорость такова, что через 3 недели он вонзится в Солнце. Лучик переместился на еще одну мерцающую точку между орбитами Нептуна и Урана. Это первый объект, названный теннисным мячом дьявола, который нам удалось отклонить. Однако вектор его движения меняется, и специалисты склонны полагать, что он скоро развернется и снова направится к Тритону. Вывод. Мы столкнулись с целенаправленной акцией, смысл которой достаточно ясен. Наблюдатель узнал о наших планах уничтожения своих средств наблюдения и нанес упреждающий удар. «Но зачем он послал еще одно сферозеркало?» — поинтересовался Игнат Ромашин. «Для уничтожения потрясателя, если речь идет о ТФ-эмиттере, хватило бы и первого меча». «Этого мы не знаем», — ответила Юэ Мэй Синь. «Возможно, цель второго меча проявится позже. Я надеюсь, что это будет не Земля». «А что будет, если футбольный мяч врежется в Солнце?» — спросил вдруг Ребров. Все, не сговариваясь, посмотрели на Кузьму. Тот невольно вздрогнул, смутился, взглядом спрашивая разрешения у деда, получил ответный понимающий взгляд и проговорил. «Если свойства мечей идентичны, сфера зеркала, воткнувшись в солнце, начнет сначала поглощать солнечную плазму, а потом извергать обратно. Я не знаю, что получится в результате столкновения потоков. Нужны расчеты». «Возможно, мяч переполнится, и на этом все закончится, но возможен и грандиозный взрыв». Гости Юэ Мэй Синь перевели взгляды на хозяйку. «В любом случае, — сказала она, — объект надо останавливать и одновременно работать над созданием ТФ-эмиттера нового поколения. Потрясатель, скорее всего, обречен. Ему нужна компактная, хотя и не менее мощная и безопасная для Солнечной системы замена». Китаянка посмотрела на Кузьму оценивающе. «Как продвигается работа по созданию Паньтао?» «Чего?» — не понял Кузьма. Юэ Мэй Синь улыбнулась. «Паньтао в китайской мифологии — персик, дающий бессмертие. Предлагаю использовать этот термин в качестве названия операции и, собственно, ТФ-эмиттера. Не будем же мы наш проект называть по-старому — потрясателем мироздания». Мужчины обменялись короткими взглядами, но никто не возразил. «Я закончил 2 цикла расчетов», — сказал Кузьма. «Однако решение пока не нашел. Для уничтожения зеркал требуется гиперволна с возбуждением солитонных кластеров, способных вызвать резонанс зеркал без сотрясения всей метрики Вселенной. Теоретически это возможно, и все же универсального решения, скорее всего, не существует». «Что вы хотите сказать? Каждое зеркало придется уничтожать индивидуально». «Это потребует слишком много времени и средств. Необходима одноразовая акция. Учтите, наблюдатель не стал бы вмешиваться и уничтожать потрясатель просто ради развлечения. Значит, угроза реальна, и потрясатель можно доделать». Кузьма опустил голову, пробормотал. «Я учту». «Постарайтесь решить проблему побыстрее. Время не ждет». Юэ Мэй Синь посмотрела на пошевелившегося директора УАЗ. Тот проворчал. «Боюсь, у нас меньше времени, чем мы думаем. В правительстве активизировались те, кто хочет забраться на вершины власти, используя любую возможность». «Ты имеешь в виду Мехти?» — понимающе кивнул Игнат. «Министр безопасности давно ведет политику дестабилизации властных структур, а если он вдруг начал громче всех кричать, что мы не справляемся с работой, а потрясатель опасен и его надо немедленно уничтожить, значит, наблюдатель начал действовать и в социальной сфере».